Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, друзья, посетившие наше собрание, хотел бы предложить вам сегодня интересный вопрос, чтобы мы подумали о нем. Что определяет значимость нашей жизни? Вот мы живем, растем, что-то узнаем, что-то делаем, чего-то мы не делаем, что-то достигаем, кто-то больше, кто-то меньше. Но в конечном итоге, что определяет значимость нашей жизни? На этот счет есть очень много разных объяснений. Я сегодня хотел бы предложить вам евангельскую точку зрения с позиции Евангелия Марка. Сегодня утром я рассуждал об этом, о значимости жизни. Вы знаете, мне вспомнилась история, которую вы, наверное, тоже все знали. В юности я ее услышал, она на меня повлияла очень сильно. В школе учили нас историю Александра Матросова. Учили о том, что этот молодой человек во время Великой Отечественной войны, когда брали одну высоту, и много людей погибло, его друзей, и он, чтобы остановить этот взвод, место, с которого, в общем-то, немцы обстреливали низлежащее формирование советских войск, он закрыл эту амбразуру своим телом. И таким образом эта высота была взята. Я помню эту историю, читал, она на меня очень сильно повлияла. И я посмотрел, вот эта высота духа. Я хотел бы быть похожим на него. Как он мог ради Родины, при всем при том, в церковь ходил, читал, но эти моменты патриотизма, они откладывали на нас определенные впечатления. Позже, когда я стал расти, становился старше, стал понимать, что история это, собственно, выдуманная. А даже если она была настоящей, очень трудно понять ее с точки зрения того, что когда эти же солдаты несчастные возвращались домой, на родину, и с ужасом я стал узнавать факты, что ждало этих людей дома. Я не знал этих страниц истории. В Канаде я встретился с одним человеком, который прошел этот путь. Многие советские солдаты, они оказались в плену по своей вине, чаще всего не по своей вине, а по бездарности советских военачальников. Тем не менее, они оказались в плену в разном. У американцев, у немцев. И по договору, который был между Сталином, Америкой и Англией, всех советских пленных должны были отдавать России. Я не знал этой части истории. Он мне рассказывает, что когда приходили представители советского государства, они рассказывали, Родина их ждет, пожалуйста, возвращайтесь. И в том числе американские войска и английские силой возвращались наших советских солдат России. И потом они слышали, многие упирались, не хотели идти, солдаты американские не могли поверить, почему они не хотят домой возвращаться. А потом они слышали очереди автоматные. Многие там и расстреливали. Забирали, расстреливали. Многих возвращали на родину и отправляли в лагеря. Только некоторые возвращались к нормальной жизни. Когда читаешь, слышишь от живых людей эти истории, думают, а стоит ли жертвовать? Ради чего? Много других есть форм измерения значимости жизни. Но проходит время, начинаешь думать, а был ли в этом смысл? Интересную точку зрения предлагает нам Иисус Христос на значимость жизни. Она отличается от обычной человеческой. Это Евангелие Марка, 4 глава, с 26 стиха и ниже. «И сказал, Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя восходит и растет, не знает он. И земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». На фоне того, что люди думают, что они делают, о чем они мечтают, вот эта фраза Иисуса Христа, она звучит как-то странно. Но тем не менее Иисус Христос пришел с другого мира, мира духовного. И этот наш мир – это всего лишь проявление мудрости и величия того духовного мира. Этот мир создан для того, чтобы нам рассказать, что есть другой прекрасный духовный мир. И вся эта красота этого мира – это всего лишь намеки на тем, что есть другой мир, из которого пришли эти идеи, пришла эта мудрость и эта красота. Этот мир существует всего лишь для того, чтобы, живя эту жизнь, мы узнали о духовном мире и жили определенным образом, чтобы наша жизнь приобрела определенную значимость. В то же самое время мы знаем из Евангелия, что бы человек ни делал в этой жизни, его жизнь не имеет смысла, если у него не будет определенного отношения к Евангелию, который пришел из этого духовного мира, пришел для нас. Мы читали в самом начале в Евангелии Марка, что Марк суммирует все то, что проповедовал Иисус Христос словами. Он пришел и проповедовал Евангелие Царствия Божьего, проповедовал радостную весть, которая пришла из Царства Божьего. Он пришел в этот мир и заговорил таким странным образом. Он стал говорить о том, что есть Царство Божье, и в этом есть Царстве Божьем принято решение относительно человеческого царства. И это царство приблизилось к нам в лице Иисуса Христа. И суть нашей жизни в конечном итоге сводится к тому, чтобы мы услышали Евангелие, приняли его, и чтобы это Евангелие проросло у нас как семя и принесло плод для вечной жизни. Мы уже много раз об этом говорили. Иисус Христос говорил одну и ту же истину. Особенно у Марка это показано в других Евангелиях и посланиях. Главная идея – это достижение Царства Божьего. Единственное значимое достижение этой жизни, когда мы придем в определенное правильное соприкосновение с этим Царством Божьим, которое определило этот мир, определило меру, время и значение этого мира, и в свое время земля и все дела на ней сгорят, и небо свернется, как свиток. Но мы должны успеть прожить эту жизнь так, чтобы она имела значимость не просто в этой жизни, в которой быстро забиваются герои, но значимость, которая пойдет с нами и в вечность. В этих словах, где Иисус говорит о Царстве Божьем, в котором другие мерки, другие ценности, другие законы. Он многократно говорил с разных сторон о Царстве Божьем. С одной стороны, говорит, веруйте в Евангелие Царства Божьего. С другой стороны, объясняет, что идея Царства Божьего или Царство Божие, оно похоже. Как его объяснить? Как объяснить на человеческом языке то, что мы никогда не видели, о чем не имеем никакого представления. Поэтому Христос говорил, оно подобно. Есть много подобий, разные грани Царства Божьего. И в данном случае он говорит о том, что Царство Божье подобно тому, как если человек бросил семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит, растет, не знает он. Первую истину, которой Христос обращает внимание в этом отрывке, что рост семени – является тайной, однако он происходит независимо от нашего понимания процесса роста. В этом мире, в котором мы видим, задействован другой невиденный процесс. Это процесс действия Царства Божьего, которое определяет свой рост среди людей в сердце человека. Мы все в той или иной степени обеспокоены своим духовным ростом. И наш духовный рост – с другой стороны, определяется ростом семени, Царства Божьего, которое проникает в наше сердце. Мы все переживаем о том, насколько мы духовно растем. Хотя, честно говоря, очень часто мы переживаем больше, как духовно растут наши ближние. Иногда это занимает очень много времени нашей жизни. Хотя каждый из нас должен быть больше сосредоточен на том, как Царство Божие, как это семя растет в моем собственном сердце, потому что именно это определяет значимость моей жизни, временной жизни. От того, что у меня будут правильные понятия о том, как правильно или неправильно семя растет в огороде соседа, никак мне не придаст значимости. Очень важно, чтобы мы помнили, что значимость нашей жизни определяется ростом семени, которое в нашем сердце. И здесь Христос говорит о том, что оно подобно человеку, который посеял, и он не понимает механизма этого роста. Тем не менее, он делает все необходимое, и семя само собой растет и приносит плод. Очень интересный здесь подход. Для нас, людей, это трудно воспринимать. Вы знаете, мы привыкли, если мы можем что-то сделать, мы должны понимать механизм или технологию, как происходит то или другое. Мы не сможем поремонтировать машину, если мы не знаем, как она устроена. Мы не можем, например, люди производят из нефти, производят бензин. Но если они не понимают процесса, как одно переходит в другое и зачем бензин нужен, они не смогут произвести этот продукт. И во всех сферах человеческой жизни мы должны понимать процесс, с чего начинается, как развивается, заканчивается, чтобы можно было управлять или направлять действие этого процесса. Однако с вопросом, самым важным вопросом нашей жизни, это вопрос духовного роста, в большей степени от нас не зависит. Мы не знаем процесса, каким образом, мы не знаем тайны, каким образом Царство Божие растет. Не знаем, по каким законам оно растет, но оно растет. Вы знаете, мне как пастырю было время, я всячески избегал этого служения. Мне оно представлялось очень трудным, очень трудным. И когда я оказался в этом служении, я понял, что я был действительно прав. Это действительно очень сложно. Первое, что я хочу, что для меня является самой большой проблемой, хотелось бы знать процесс закономерности духовного роста. Потому что в конечном итоге у кого-то что-то происходит в себе не то. Где-то в семье, в какой-то компании, что-то в конкретной личной жизни. Приходит пастор, куда смотрит пастор? Мне хотелось бы знать закономерности духовного развития, на что нажимать, что говорить, чтобы процесс выровнялся, чтобы он пошел по направлению правильным. Когда есть конфликт в семье, мне хотелось бы сказать, что сказать, чтобы семья выровнялась. И когда молодой человек или девушка, а у них какая-то проблема, мне хочется знать, что нужно сказать в этот момент. Но я должен понимать, на какой стадии духовного развития они находятся. Как на этот процесс влиять? И каждый раз, когда я прихожу к этому, Господи, я ничего не понимаю. Я не знаю, что говорить. Вы скажете, написано. Написано. Когда приходит конкретная ситуация, не знаешь, что сказать. Потому что там есть тайна духовного роста, семени Царства Божьего, которое никак не поддается знанию, изучению. И Писание говорит здесь, что мы не понимаем, как растет семя. Мы не понимаем, как Царство Божие растет в нашем сердце, меняет наш характер. Но тем не менее это происходит, и слава Богу, без нашего понимания. Семя само собой. Говорит, земля сама собой производит зелень, колос и полное зерно. И когда созревает плод, посылается серп, наступила жертва. Точнее, не земля. Это оборот такой. Семя, брошенное в землю, оно имеет эту почву Богом созданную, человеческое сердце, в котором есть необходимые элементы. И есть семя, которое имеет в себе мудрость и силу жизни, чтобы взять эти элементы, этой почве Богом созданной, и произрасти небесный плод, который будет иметь значение и в вечности. Один комментатор говорит, не крестьянское это дело иметь понимание или понимать тайну жизни роста семени. Его задача посеять семя, сам же род происходит автоматически, независимо от того, понимает он это или нет. Знаете, эта истина о семени, она многогранна. С одной стороны, мы говорили, что есть сеятель Иисус Христос, и есть семя, мы всего лишь почва. И наша задача, чтобы оказаться правильной почвой. Но с другой стороны, это же таинственный процесс. Он похож на то, что сам человек сеет. Что мы тоже в определенном смысле сеятели. Почва наша определяется тем, как мы слышим. В прошлый раз об этом мы говорили. От того, как мы слышим, что мы слышим. И когда мы слышим истину Божью как истину и принимаем ее верой, позволяем войти в наше сердце, этот момент посева, когда мы сеем свое сердце. И наша ответственность, чтобы семя было посеяно в нашем сердце. И когда семя Слова Божьего посеяно, оно автоматически начинает действовать и преображать нашу природу. Очень важно для нас помнить, чтобы мы не упадали в отчаяние, что семя растет и тогда, когда нам кажется, что ничего не происходит в нашей жизни. Семя Царства Божьего растет и тогда, когда нам кажется, что ничего значительного не происходит в нашей жизни. Обратите внимание на, как жизнь устроена. Есть очень много аналогий, чтобы увидеть эту истину. Посмотрите на себя в зеркало. Как давно вы себя видели? Каждый день, конечно же, хоть мельком. И когда вы смотрите в зеркало, как сильно вы изменились? Да никак, я смотрю в зеркало такой же. Да и вы тоже самое замечаете. Но когда я смотрю на фотографии моей молодости, я вижу, что я вырос, я другой. Мы смотрим на зелень, мы смотрим, как это все растет, и мы не видим роста. Только через время со стороны мы начинаем видеть, что процесс происходил даже тогда, когда нам не казалось, что происходит этот процесс. изменения. Я недавно был на съезде Тихоокеанского союза церквей. Там я встретился с молодым человеком. Я начинаю понимать своих родителей, когда они говорят: «Ой, девочки!» Мама моя говорила: «Ну, какие девочки? По 50 лет они девочки». Я тоже начинаю это говорить. Молодой человек, ему где-то лет 50. Я уже привык к тому, что я молодой. Внутри-то мы не стареем. Он пожал: «Петр, как я рад тебя видеть!» Он обнимает, приветствуется. А я не знаю, кто он. Он так приветливо, так горячо мне обнимал, рассказывал о своей жизни. А я: «Господи, помоги мне вспомнить, кто он?» Я не знаю его. Я хотел было сделать комплимент, что ему красивая дочка, но это оказалось его внучкой. Думаю, хорошо, что я ничего не сказал. И вдруг я начинаю смутно вспоминать этого человека, я не видел 20 лет. Он изменился. Я уже его не узнаю. Себя я узнаю. Процесс роста происходит. И когда мы со стороны смотрим через время, мы видим, что рост происходил даже тогда, когда мы его не видели, не замечали. Духовный рост, развитие семени в нашей жизни происходит все время. Даже и тогда, когда нам кажется, что ничего значительного в нашей жизни не происходит. И слава Богу, что это так. Потому что не все от нас зависит. Большая часть от Бога. Смотрите, мы ходим в собрание, слушаем Слово Божье. Иногда нам кажется, что ничего не меняется в нашем внутреннем мире. И мы можем упасть в отчаяние. Господи, я хожу, ну что изменилось? Ну, людям мы можем рассказать хорошую историю. Но про себя мы знаем, что мы не сильно изменились. Я заглядываю в себя и думаю: ну, рост духовный. А как я, собственно, духовно вырос? И можно упасть в отчаяние, исследуя себя, не видя, как происходит духовный рост. Есть люди, у которых очень яркие истории. Он был пьяницей, он перестал пить. Он курил, перестал курить. Он был таким, вдруг, моментально. А дальше? А дальше лет 20 он рассказывает эту историю. Как он был пьяницей и как он перестал пить. Но 20 лет произошло. Но там ничего необычного не происходило. И был ли духовный рост? И вот рассуждение над этим иногда приводит нас в отчаяние. Но мы должны помнить, братья и сестры, что рост происходит. И тогда, когда мы его не видим. Это таинственный процесс роста семени. Происходит изменение нашего естества. Господь готовит нас для вечности. Если мы уверовали в Слово, приняли его в свое сердце и верой ходим, происходит рост. Семя растет и изменяет нас даже тогда, когда мы не видим, какие именно изменения происходят в нашем естестве. Важно не понимание механизма роста, но важно, чтобы именно семя Слова Божьего было посеяно в наше сердце. Очень важно, братья и сестры. Мы не понимаем механизма роста. Мы не понимаем тайны роста жизни в нашем естестве. И слава Богу, это не так важно. Важно, чтобы семя было посеяно. Важно, чтобы мы были той почвой, в которой семя может расти. Важно для нас не остаться у дороги, где земля черствая, твердая, где сатана похищает семя. Важно, чтобы мы приходили на собрание поклоняться Господу. Важно, чтобы мы приходили с желанием, с молитвой, чтобы наше сердце было открыто для семени Слова Божьего. Важно, чтобы мы не стояли одной ногой в мире, а другой в церкви. Важно, чтобы мы не были у дороги, чтобы мы отошли дальше, чтобы семя проникло, что именно семя проникло. В свое время иудеи создали целую систему обрядовой святости. И они говорили также, что даже малейшее нарушение церемониальной святости в величину горчичное зерно оскверняет человека. И они разработали целую систему подробных исполнений из закона обрядового. И когда они находились в этой системе, они чувствовали себя безопасными. Но в этой системе правил, которые они сами изобрели, они постепенно черствели. Они становились каменными, жесткими. И об этом мы говорили в одном из собраний, что Христос посмотрел на фарисеев, скорбя об ожесточении сердца их. Сердце их ожесточилось. Верующие люди, семя перестало проникать в их сердце. Хотя они думали, что семя посеяно. На самом деле то, что было посеяно в их сердце, не было Слово Божье. И это Слово Божье не могло расти, потому что это не было Слово. Это было то, что люди изобрели для своего удобства. Знаете, я вспоминаю свое первое посещение православного храма. И я не с тем, чтобы сказать что-то плохое о православии. Я просто делюсь своим опытом, как я оказался там. Это было в моей молодости, в момент, когда я решал вопросы веры, жизни и смерти. Думал о значимости моей жизни. Я зашел в храм неподалеку, это было в Одессе. Я зашел, одна рука у меня была в кармане. И я услышал, кто-то зашипел. «Вытащи руку из кармана». Я вытащил. Думаю, куда-то руки дей, поставил так. Я услышал с другого угла. «Ты что, руки позади держишь? Нельзя в храме так». Я поставил их ровно. Я прошел дальше. Потом услышал шипение с другого угла. «Как ты повернулся спиной к иконам? Антихрист!» Со всех сторон. Я был ошарашен. Вы думаете, они что? А эти женщины, которые мне это говорили, они думаете, они хотели меня оскорбить? Нет. Они верили, что святость отношения к храму определяет должное отношение. Они верили в это. Это было самое главное для них. Но знаете, братья и сестры, я хочу обратить внимание, братья и сестры, Слово Божье, и обратите внимание. Мы говорим о храме. Мы говорим по-человечески, что место мы не собираемся, это церковь. Мы должны себя определенным образом вести в храме, определенным образом одеваться, относиться, все-таки чувствовать, что мы в присутствии Божьем. Но при всем при этом мы должны помнить, что понятия храма или церкви как здания в Новом Завете нет. Нет этого. Есть вы храм Духа Святого. Говорится о личности, о человеке, в котором живет Дух Святой. Он является храмом. Мы собираемся, мы храм. Конечно, по-человечески нам нужно понятие храма, церкви. Мы должны об этом думать, но это наше решение. Для того, чтобы нам было проще людям. Но мы должны вспомнить, что Слово Божие определяет храм. Новозаветной концепции нету ветхозаветней. Есть концепция храма, который внутри сердца человеческого. И самое важное – это то, что происходит внутри этого сердца, внутри этого храма. Вы устрояетесь в храм в Духом Святым. Вы устрояетесь, идет процесс, как мы говорили в послании Ефесянам. Мы устрояемся Духом в храм. Мы, вы, я, мы все вместе. Не здание. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемерие, что даете десятину с мяты и аниса и тюмина, и оставили важнейшие в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, сцеживающие комара и верблюда проглощающие. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемерие, что очищаете внешние чаши и блюда, между чем, как внутри, они полны хищений и неправды. Это не просто упрек фарисеям. Мы люди склонны по-человечески создать систему, в которой мы можем себя чувствовать уютно, создать правила, которые мы можем выполнить, чтобы мы видели процесс, контролировать процесс духовного роста и нашей святости. Но Христос, обращаясь к людям искренне верующим, казалось бы, которые создали эту систему, которая превосходила любую нашу систему, которую мы можем создать в баптизме нашей церкви или другой традиции. Тем не менее, Он им говорит: «Горе вам, что вы делаете это и это, и оставили важнейшие в законе суд, милость и веру». Ветхий Завет определял, много было заповедей, но самое главное было суд, милость и вера. В Новом Завете остается то же самое, как бы мы не понимали Слово Божие, как бы много мы не спорили о разном понимании, суд, милость и вера остается основополагающим. И когда мы обсуждаем о чем-то, рассуждаем, спорим, и когда мы повреждаем или пренебрегаем судом, милостью и верой, мы, по сути, не имеем Слова Божьего. Потому что суть Слова Божьего сводится к Евангелию, в котором справедливость высшая, милость и вера. И когда нет этих элементов, есть все остальное, Слова Божьего нет. И если не растет, неудивительно, что не растет, потому что только Слово Божье, пришедшее от Бога, принятой верой, как зерно, растет и изменяет наше существо. Важно, чтобы мы не допускали чрезмерной суеты. Эти бурьяны. Важно, чтобы мы занимались этой жизнью, но увлекались настолько, чтобы Слово Божье не проникала в нашу жизнь. Я недавно встретил одного человека, пастора, который рассказал мне о мне самом. Говорит, ты знаешь, я как вспоминаю тебя, каким ты был. А я не помню этого. Я вспоминаю, когда ты собирался жениться. Я помню, мне комплименты, да, я еще и помню его комплименты, давал. Да, хорошо, брат, пусть Господь благословит. Единственное, о чем я думал, я смотрел на эту девочку, которую называли Лилия, говорит, как мне ее жаль, как она будет с ним жить. Это он мне поделился недавно. Это единственное, говорит, этот характер не изменившийся. Ходил в церковь, что с ним происходит? Так он обо мне думал. Я говорю, ну и что? Слава Богу, много изменений. Это единственный процесс духовного роста. И вы в своей жизни тоже знаете. Я когда смотрю на своих детей, вы смотрите на своих детей и думаете, когда она или он поймет, на самом деле Слово Божие производит свою работу. В один момент вы начинаете видеть зелень, колос, плод. Слово Божие работает. Мы делаем свою часть с тем, чтобы убрать бурьяны, с тем, чтобы помочь детям отодвинуть их от дороги. Но Слово Божие, когда оно падает, оно начинает этот таинственный процесс роста. И наши дети меняются. Нужно верой пред Богом ходить и молить, просить, чтобы Господь еще больше бодрствовал над этим словом и верить, что слово производит изменения. Посмотрите на своих детей. Иногда мы увлекаемся, слишком высокие требования ставим перед ними. Но учитывая, что уже выросло, достаточно, чтобы воздать славу Богу. И если проверить, какие вы были, не стесняйтесь, расспросите о себе, о своей молодости, каким вы были, каким вы стали. Вы узнаете много неприятного, но в то же время приятно. Люди скажут, что мы выросли. Самое важное, чтобы была правильная почва, а тогда рост происходит автоматически. Вот здесь как раз та доктрина, когда, казалось бы, от нас зависит, чтобы почва была, от нас зависит, чтобы так слышать, чтобы слово было посеяно. Но когда слово проникает, оно автоматически производит зелень, колос и плод. Слово Божье, оно как вначале сказал Бог, да будет свет, и словом творил таким же образом, когда слово проникает, слово Божье, настоящее евангельское слово проникает в наше сердце, оно творит новый мир и готовит наше естество для вечности. Значит, в начале Царство Божье, как мы читаем дальше, Царство Божье в начале, оно похоже на горчичное зерно. Смотрите, как дальше Христос говорит. «И сказал, чему уподобен Царствие Божие? Или какую притчу изображим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрыться птицы небесные». В самом начале Царство Божье, как семя, оно меньше всех семян. Оно подобно горчичному зерну. Однако это семя имеет силу жизни внутри, и со временем вырастет большое дерево. Этот процесс, который мы принимаем верою, и остаемся в вере. И Христос говорит, когда придет Сын Человеческий, найдет что? Найдет ли веру на земле? Потому что вера – это то состояние, в котором Слово продолжает действовать. Знаете, недавно мне показали интересное зерно. Брат пришел в гости, говорит, хочешь, я тебе покажу зерно интересное? Он принес в коробочке, с машины достал такие зерна, как побольше кукурузных чуть-чуть, такие коричневатые. Поставил на стол лист бумаги, положил на стол, включи свет, включили. Говорит, сейчас под действием света это зерно начнет двигаться. Ну, мы с женой смотрели. Потом думаю, как неудобно, может, какая шутка какая-то. Я уже не так краем глазом смотрю, не сильно так внимательно навожу резкость. Смотрю, зерно шевельнулось, а потом вдруг подпрыгнуло. Это на полсантиметра, на сантиметр. Какое-то африканское зерно. Жена моя заглянула под стол, нет ли там магнитика. Ничего нет. Потом это зерно пошло, одно из них пошло в сторону, начало двигаться. Я не знаю, сантиметра 2-3 продвинулось на листе бумаги. Без ног, без ничего. Жена моя говорит, слушай, ты лучше это зерно забирай отсюда, что-то тут не то, нечистое. Я ей сегодня утром спрашиваю, ты помнишь то зерно? Я не понимаю этого. Я вообще даже эту бумажку сожгла, на которой оно бегало. Иди знай, что они там в Африке какие там заклятия над ним делали. Ну, это настоящее зерно. Я до сих пор не могу понять, как оно может прыгать и двигаться без ног, без рук. Но в нем заключается жизнь, непонятно, под действием света оно двигается. Я подумал, вот если бы это зерно посадить, вы представляете, с такой энергией, которая заключена в этом зерне, что бы выросло и как быстро бросло оно. Но Христос уподобляет Царство Божие не этому зерну, которое прыгает само на столе. Он уподобляет ему, оно подобно зерну горчичному, которое меньше всех злаков, маленькое, меньше макового зерна. Путешественники, которые когда-то в Палестине, когда выращивали этот злак, они рассказывали, что это дерево, горчичное это зерно, оно вырастает, действительно становится похожим на дерево. Один путешественник рассказывает, что когда он проезжал, он видел дерево высотой 3,5 метра, так что лошадь всадника могли поместиться бы под его кроной. Как раз Христос уподобляет Царство Божие вот этому невзрачному, маленькому, не подающих никаких надежд семени, но в этом маленьком семени заключена жизнь, есть тайна жизни. Оно проникает, нам кажется, что-то незначительное, ничего не происходит, но оно проникает и начинает расти и развиваться. Знаете, оно верно как в общем отношении всего мира, всей церкви, оно также верно на личном уровне. И можно себе представить, что думали ученики, когда Христос умер. Они пошли за Ним. Они последовали за Ним. Они мечтали о наступлении Царства. Они предполагали и рассуждали между собой, кто займет какое место в этом Царстве, какое министерское кресло кому будет принадлежать. Но вот Он умер. И ученики говорят, нас мало. У нас нет реальной власти. Мы не знаем, что делать. Мы не понимаем ничего. И учитель, который понимал, на его понимание вы рассчитывали, он умер. И с ним же неизвестно, что происходит третий день. И Петр говорит, пойду ловить рыбу. Пойду ловить рыбу. Я его понимаю. С рыбой хоть понятно, где начало, где конец. Есть клев, нет клева. На что она ловится, ловится, не ловится. В духовном росте не знаешь, как казалось бы, где начало, где середина, где конец. Это тайна какая-то. Ученики сказали, мы то ничего не понимаем. Пойдем с тобой. Тем не менее, это было начало роста. Семя стало сходить, и оно повлияло на этих 12 человек. И эти 12 человек изменились. И потом они, большинство из них, почти все умерли мученической смертью, считая, что их смерть придаст наибольшую значимость их жизни, чем какое-либо достижение. И эти 12 изменили мир. Нет других 12, которые могли бы повлиять так сильно на этот мир. И нет одного, как Иисус Христос, умершее семя, который мог бы так повлиять положительно на этот мир. Но как это происходило, как эти простые люди могли изменить мир, мы не знаем, есть тайна Царства Божия, когда с малого оно разрослось в большое-большое дерево, и под его тенью тысячи и миллионы людей нашли покой. Интересно есть, я прочитал в одного комментатора, история монаха Телемаха, так и имя его было. Это был отшельник, монах, он жил в пустынных местах, о нем знали, что это святой человек. Что мог этот человек сделать? И однажды он услышал голос, или он обнаружил в себе такое внутреннее сильное влечение, пойди в Рим. И он пришел в Рим. И то, что он знал, подтвердилось на фактах. В это время Рим уже был христианским миром. Было много церквей, были мощные, богатые церкви. Но что интересно, гладиаторские бои продолжались и в то время. Кого-то из пленников выводили, они сражались до смерти между собой, и христиане, верующие люди, собирались толпами и смотрели с удовольствием, как люди убивают друг друга. И он нашел одно место, где собиралось где-то 80 тысяч зрителей. И когда должен был начаться гладиаторский бой, он вышел и стал между гладиаторами. Его пытались отвлечь, люди начали свистать, начали кричать, начали возмущаться, что он отрывает фан, но он возвращался опять между этих гладиаторов. И тогда начальник гладиаторов дал приказ, один взмах меча, и монах остался без головы. Что он мог сделать? Ну что интересно, люди увидели, что святой человек лежит внизу. А они все смотрят, они пришли для фана. Это было немного, но с этого момента больше в Риме не было гладиаторских боев. Люди вдруг осознали, действие этого одного человека, бессловно и геройское, повлияло на всю империю.
Великие вещи революционные, они начинаются с чего-то маленького, когда Бог поселяет свое слово в этого человека, и это маленькое начинает влиять на очень большое, и это вырастает большое дерево. Но для нас более важно, конечно, с практической точки зрения рассуждать о Царстве Божьем с точки зрения его роста в нашем собственном сердце. Неважно, братья и сестры, насколько она истина, которую мы слышим, насколько она маленькая, насколько она незначительная. Но если это Слово Божье, и мы верой позволяем это Слово проникнуть в наше естество, в наше сердце, оно начинает расти. Наша задача, чтобы это семя было посеяно в наше сердце, чтобы это было Слово Божье, чтобы это не было правило, которое мы придумали, чтобы это не было правило, которое кто-то придумал, чтобы это было на самом деле Слово Божье. Наша задача прислушаться, вникнуть, чтобы это было Слово Божье. И когда оно проникает, чтобы оно проникло в мое сердце. Матфей говорит, что Царство Божье подобно горчичному зерну, которое человек посеял на своем поле. Очень важно, чтобы это семя упало на мое поле. Не думайте ни о ком другом, кого я имею в виду. Думайте о себе, чтобы семя упало на ваше поле. Каждый раз, когда мы слушаем Слово Божье, еще одна грань Слова Божьего открывается. И если наше сердце открыто, Господи, я хочу услышать Слово Божье, которое подобно горчичному зерну, маленькое, но способно расти. И когда мы с верой и молитвой, Слово Божье падает на наше сердце. И очень важно, чтобы оно оказалось в моем сердце и начало действие преобразующее. Никакие программы, никакие семинары нам не помогут. Все производит семя, Слово Божье, но его надо услышать, его надо принять, и нужно проникнуть в сердце. Неважно, насколько большой это маленькая истина, она произведет большие изменения в сердце. Где-то в конце мая моя жена позвонила брату и говорит, слушай, привези нам землянику, та, которая лесная, которая, он говорит, хорошо, я поеду в лес, выкопаю, привезу. Жена моя говорит, не надо в лес, ты сначала с женой поговори. Он поговорил с женой, жена говорит, так у нас же в огороде растет. И я узнал своего брата сразу же. Большую часть я не знаю, что там растет, как она делается, у жены спрашиваю. Он по тому же пути, значит, привез он нам семена, маленькие совсем. И говорит, вот это семя, оно не разрастается, эта земляника. Кому надо, я могу помочь теперь с земляникой, есть она у меня. Он привел маленькие семена. Говорит, надо положить их на салфетку, на мокрую, потом она вырастет. Его надо посадить. Я говорю, что дальше? К осени оно вырастет где-то 30 сантиметров куст. И оно будет плодоносить несколько лет. Даже перед самым морозом еще будут ягоды. Я думаю, вот с этого до осени. Я долго на него смотрел, он неделю-две лежал, ничего-то не происходило. Потом появился крючочек какой-то зеленый. Потом вот эта маленькая, хрупкая, мы положили, жена положила в стаканчик, я на него смотрел, там какая-то маленькая иголочка поднималась, оно до осени не дорастет. И когда его пересаживали в землю, я не мог поверить, что оно когда-то вырастет. Оно было совершенно несчастное и слабое. Сейчас большой куст, и на нем есть ягоды. Там есть тайна жизни. И я не понимаю, как это происходит. Я не понимаю этого. Но там есть тайна жизни. Неважно, насколько она была маленькая, насколько она слабая и беззащитная, но в нем заключена тайна жизни. Наша задача, братья и сестры, услышать Слово Божье. Четко отделить шелуху от Слова Божьего, чтобы не было наших прав. Иногда говорят, что он имеет в виду. И братья начинают, сестры начинают спорить. Мне интересно, он скажет то, что я думаю. Не в этом дело. Важно определиться, Слово Божье так говорит или не говорит. На самом ли деле это написано, или мне так научили? Я привык так думать, и мне теперь жалко отказаться от своей идеи. Это не важно. Важно увидеть, что это Слово Божье. И даже если оно противоречит всему тому, что я верил до этого, но если это Слово Божье, оно имеет тайну. Тайну жизни. Ее надо принять, позволить войти в наше сердце, и чтобы оно произвело плод. Помните, когда собрались, Павел проповедовал в одном месте, и написано, что они были благомысленнее фессалоникийских. И не каждый день изучали Слово Божье, чтобы знать, точно ли это так. Я иногда смотрю, настолько людям жалко от своей позиции отказаться, что они готовы проигнорировать Слово Божье. Они побеждают в споре, но в сердце не ложится Слово. ложится определенное понимание, определенное толкование, и в конечном итоге ничего не растет. И когда человек постоянно сеет то, что он где-то слышал, что говорят, к чему он сам пришел, ему жалко отказываться, в конечном итоге ничего не растет. Потому что он думает, что Слово Божие было посеяно. На самом деле это было просто человеческие правила, выдумки его толкования. Почему очень важно, братья и сестры, заботиться не о том, кто победит в споре, но заботиться о том, что это Слово Божье, что действительно Библия говорит это и позволит ему войти в наш огород, в наше поле и произвести необходимый рост. Знаете, братья и сестры, мы как христиане не можем повлиять на этот мир, на наших ближних, положительно не можем повлиять, если в нашем сердце не вырастет дерево Царства Божьего. Вот это растущее семя, меняющее наше естество, оно определяет меру нашего позитивного влияния на окружающих нас. И споры о многих вопросах, о культуре, языке, определенных понятиях, она принята, а у нас не принята, нам никак не помогут. Мы можем собрать коалицию вокруг себя и сказать, мы так понимаем, в нашей церкви так было, и будет большинство. Но влияния положительного не будет. Если даже если мы все едины в определенной доктрине, взгляде, влияния не будет положительного. Если это не есть результат роста Слова Божьего. Писание здесь говорит, Христос говорит, что это Слово Божье, будучи посеяно в землю, человек сеет его на своем поле, оно растет и превращается в большое дерево. Так что птицы небесные опускаются на землю и находят утешение в его ветвях. Обратите внимание, что когда дерево вырастает, когда Царство Божие начинает влиять на сферы нашего характера, он меняется, птицы небесные видят. Это дерево становится полезным для других. И не потому, что этот человек стоит у своего поля и зовет в птиц, летите сюда, у нас хорошо. У него дерево вырастает, тень появляется, и птицы спускаются, потому что они видят тень. Поэтому наша задача не в программах особенных. Наша задача, чтобы позволить Слову Божьему расти, Евангелию в его основной концепции, в его идее, где есть суд, милость и вера. Основные положения Царства Божьего, Евангелие Царства Божьего позволить, чтобы оно росло в моем естестве. Братья и сестры, важно, что мы думали, что другие говорят, как что мы вместе верим, это важно. Но наиболее важное дело, чтобы мы беспокоились о своем собственном поле, чтобы в нем это дерево росло, чтобы у нас появлялось понятие суда, милости, веры, чтобы это дерево распространяло свое величие, свое влияние в нашем естестве, чтобы не просто мы знали правила, Что уместно, что неуместно, что культурно, что некультурно, что прилично, что неприлично, но чтобы наш характер становился привлекательным. И это делает растущее Слово Божье в нашем сердце. Нескрупулезное следование человеческим нормам поведения, хотя это важно. Непредельно уважительное отношение к культуре, и это важно. Не количество знаний или жертвований, но маленькая семья Царства Божьего, которая подобна горчичному зерну, принята верой, проникла в наше сердце, в наше поле, и которая начинает расти. Это производит плод, это влияет. Знаете, мы живем во времени, что по сути нам говорят нашим языком, может быть, нам будет более понятно, говорят, по сути нам говорят, это прекрасная жизнь, но эта жизнь пришла из того мира. Есть духовный мир, в котором все по-другому. Будущее вселенная для вас приготовлено. И есть определенный путь, каким образом приготовиться к Царству Небесному. Это все равно, как если бы нам говорили, где пройдет хайвей, где покупать выгодно землю, она будет очень дорогая. Это все равно, как если нам говорят, какая валюта будет ценна завтра. Как если бы нам говорят, во что нам сегодня вкладывать, чтобы завтра иметь 1000000% прибыли. Сегодня Слово Божие говорит, ваша жизнь имеет ценность только тогда, когда вы услышите слово Евангелия, когда вы придадите значение, позволите проникнуть, и что оно изменит и приготовит для вечности, чтобы это дерево успело вырасти, чтобы вы успели принести пользу. Любая жертва, любой подвиг, он обесценивается, когда жизнь заканчивается. Но Слово Божие, проросшее и выросшее в дерево, это то, что придает значимость нашей жизни. Потому что это семя, делает нас похожими, способными, делает такой характер, который всю вечность останется. Будет умножен, увеличен, прославлен, но основа его закладывается здесь. Поэтому очень важно обратить внимание на ценность момента, в котором мы живем. Заниматься чем угодно, но помнить приоритеты в этом. Чтобы Слово Божие росло в моем сердце. Вы знаете, братья и сестры, может быть, кто-то наблюдает, как это дерево растет у меня. Правильно не растет, долго ли растет, широка ли крона. Смотрите, как пастор сделал, что сказал, насколько правильно. Это не поможет ни мне, ни вам. Важно, чтобы вы, каждый из вас, смотрели за своим собственным полем и позволили Слову Божию, чтобы оно росло в вашем огороде, в вашем сердце, с тем, чтобы наша церковь превратилась не просто в одно-два дерева, но чтобы это был цветущий сад, в котором Бог проявляется могущественно благодатью. Самое большое дело в церкви можно сделать, если кто-то сидит, я сегодня даю Господу Слово, я позволю этому Слову, я буду молиться, я сердце открою, я позволю, чтобы оно росло в моем сердце. Это самое большое дело, служение, которое вы можете совершить в этой церкви. Но если у нас будет много деревьев, если у нас будет сад, это то средство, через которое Господь может влиять на этот мир. Пусть он нам непонятный, странный, трудный, но Слово Божие имеет тайну, силу жизни, она может влиять. И мы можем быть участниками этого великого дела, которое Господь будет творить на наших глазах. Итак, братья и сестры, наша задача, чтобы семя упало на чье поле? На наше, на мое. Точнее, мы должны посеять через внимательное отношение к Слову Божью. Посев происходит, когда мы внимательно слушаем, как мы слышим, какую меру мерим, как мы услышим, так и получим. Слушаем невнимательно, ничего не посеется. Стоим у дороги, все украдут. Мера нашего слушания определяет меру продолжения нашей жизни. Не нужно томить себя вопросом, братья и сестры. Как растет семя? Важно, чтобы оно было туда посеяно. Там есть тайна. Если оно посеяно и нужная почва, оно автоматически растет и производит все то, что ему нужно. Слава Богу, что это так происходит. Неважно, насколько приемлема истина, насколько она большая или маленькая, но если мы знаем, что это Слово Божье, и если мы позволяем ему проникнуть в наше сердце, начинается рост. И по мере роста этого дерева мера нашего влияния позитивного на мир увеличится. Да поможет нам в этом Господь, чтобы мы освоили для себя до глубины души, что определяет значимость нашей жизни, моей личной жизни во имя Господа.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!